Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Барнаул. Декабристы за честную власть. Ижевск. Обман избирателей уже начался. Ульяновск. Дети и коррупция. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Барнаульские декабристы, ставшие известными своими митингами игрушек за честные выборы, занимаются не только игрушками, рассказывает Олег Купчинский.
Перерастет ли митинг игрушек в восстание машин? Об этом многие спрашивают у активистов общественного движения «Декабристы», которые, собственно, и стали известными благодаря своим митингам игрушек за честные выборы. Те отвечают, что действуют исключительно в рамках правового поля и не заставят своих солдатиков и человечков из конструкторов «Лего» совершать насильственные действия. Первые нано-митинги игрушек были несанкционированными. Их организаторы заявили, что это ответ на нежелание властей согласовать обычные митинги за честные выборы. Они полагали, что акции с игрушками, которые снабжены политическими плакатами, не требуют согласования с властями, что у игрушек нельзя отнять право выражать свое мнение. Программист Андрей Тесленко так объясняет смысл нано-митинга.
Какая у нас политика, такой у нас и митинг. У нас микроскопическая свобода слова, у нас микроскопическое количество свободных СМИ, у нас невнятные наши правители, невнятная оппозиция. Первый митинг это у нас был пробный. Посмотреть на реакцию властей, посмотреть на реакцию людей, на реакцию СМИ. Ну, в общем-то, благодаря такому резонансу о нас узнали. Большее количество людей о нас узнало.
Однако у прокуратуры Барнаула и полиции оказалось иное мнение. Они признали митинги игрушек публичным мероприятием и предупредили организаторов об ответственности. Тогда декабристы составили официальную заявку на проведение митинга игрушек и отправили его в администрацию Барнаула. Там они указали игрушки участниками митинга. В ответ чиновники заявили, что неодушевленные игрушки, да еще иностранные, не могут выходить в России на митинги, посоветовали декабристам обратиться в кукольный театр и подарили им две игрушечные коровы. Тему игрушек декабристы пока оставили в стороне. Однако 16 февраля вышли на одиночные пикеты у здания театра, где губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитывался перед общественностью. Аспирантка факультета социологии Алтайского госуниверситета Людмила Александрова считает, что власть должна отчитаться перед всем гражданским обществом и ответить на неудобные вопросы.
Нас волнуют насущные проблемы развития Алтайского края, во-первых, и к ним относится проблема с ветхим аварийным жильем, проблема природных заповедников и загрязнения окружающей среды, проблема рейдерских захватов, промышленных предприятий и ряд других проблем, транспортные проблемы. И второй большой блок – это отсутствие диалога краевых властей, ну, как, в общем-то, и муниципальных, и федеральных, с гражданским обществом, и даже не с гражданским обществом, а просто с гражданами.
Хотя часть пикетчиков полицейские разогнали, а у остальных отобрали плакаты «Молодые единороссы», декабристы твердо намерены добиваться того, чтобы их голос был услышан. Причем жители Барнаула замечают, что голос нового поколения гражданских активистов звучит все громче и тверже. В декабре, сразу после выборов, когда они объявили о проведении акции «У меня украли голос» и захотели выйти на улицы с заклеенными скотчем ртами, их вызвали в прокуратуру и предупредили об экстремизме. И акция была на грани срыва. То теперь они активно выступают на митингах и даже сами становятся их организаторами.
Ольга Фотиева подчеркивает, что на их митинги люди приходят сами, а на митингах в поддержку Владимира Путина много тех, кого заставили там быть по принуждению.
Автобусами свозили из разных регионов, сел Алтайского края, для того, чтобы они были привязаны к автобусам, эти несчастные люди, которых оттуда привезли, и не могли никак пешком идти в Польшу.
Люди, которые наши были на этом митинге, очень многие видели, что с половины мероприятия люди, поев каши и купив дешевые яйца и мясо, быстро уходили домой, потому что там стоять и мерзнуть им было неинтересно. А те, которых привезли на автобусах, они были привязаны, они не могли уйти. Это называется волна за Путина. Это называется то, что несчастная власть, которая сейчас уже боится в том, что очень много оппозиции, она пытается всеми силами как-то использовать свои административные ресурсы, деньги, налоги, которые мы платим, на то, чтобы создать видимость поддержки существующего режима.
Людмила Александрова призналась, что на работе начальство, вероятно, под давлением спецслужб, не раз предлагало ей умерить пыл и отказаться от политической активности. Но она спокойно и твердо отвечает, что ничего противозаконного не совершает. Движение декабристов объединяет молодых людей разных убеждений, от анархистов до монархистов, и разных профессий – социологов, программистов, маркетологов. Их объединяет желание видеть свою страну открытой, власть ответственной и прозрачной, а выборы честными, говорит Людмила Александрова.
Если будет именно продавливание подавляющего большинства, если опять будет вот эта вот маскировочная сетка о том, что вот смотрите за нас все, а против никто, это невыгодно не то, что нам, как гражданам, это стране невыгодно, потому что это приведет к новым конфликтам, к новым внутренним конфликтам. И на самом деле наша задача, наверное, осветить действительно, сделать их более открытыми. Но если открытыми сделать не получится, то донести информацию о фальсификациях, если они будут. По существующей процедуре, которая сама по себе не вполне честная, именно регистрации кандидатов, а уж про предвыборную агитацию я совсем молчу, хотя бы сам выборный процесс будет более-менее открыт.
Сейчас новые декабристы активно заняты набором наблюдателей на предстоящие выборы президента. Их обучение проведет Ассоциация избирателей «Голос». Гражданские активисты убеждены, что честный результат выборов будет обеспечен не прозрачными урнами и видеокамерами, а активной гражданской позицией и заинтересованностью наблюдателей, да и всего общества. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Удмуртии обнаружены рекомендации, как действовать власти, чтобы добиться нужного ей результата на предстоящих выборах, рассказывает Надежда Гладыш.
В Дебёсском районе Удмуртии сторонники коммунистов сфотографировали и выложили в интернет 6 страничек под заголовком «Концепция проведения акции в поддержку Путина 18 февраля 2012 года». Этот документ раздавался на рабочем совещании по технологиям выборной кампании. Все комментаторы концепции цитируют первые нота Бене в разделе «Общие подходы» на первой странице. Цитата. «Использование административного ресурса должно быть косвенным и незаметным». Конец цитаты. Насколько же косвенно и незаметно действует сейчас этот пресловутый ресурс, я спросила Владимира Бодрова, руководителя регионального штаба КПРФ.
Этим пользуются работники государственных муниципальных учреждений, используют рабочее время, рабочие аудитории, рабочий транспорт. Люди отвлекают в рабочее время. Это нарушение законодательства не только выборного, но и трудового. Позавчера снова получили материал, расписывают, как будут собирать на митинг 18 числа, как будут уговаривать людей туда выходить, зная, что уже где-то под росписи собирают, что он обязан прийти туда. Мы оповещаем людей, приглашаем приходить. Если вы считаете нужным за честные выборы, а на добровольных началах, то здесь вот в трудовых коллективах понуждают прийти обязательно. Если нет, то некие карательные меры будут приниматься.
К этому хочется процитировать из концепции. Необходимо максимально уйти от принудительной мобилизации. Конец цитаты. Авторы концепции знают уже и общее число участников будущей акции. В Ижевске от 3 до 3500, в городах Глазове, Сарапуле, Воткинске по 1000, в Можге и райцентрах до 500. Всего 20 тысяч, констатируют создатели документа. Я пыталась найти авторов концепции. В сети удалось найти только список народного штаба, без указания контактного телефона. Позвонив по единому московскому номеру, узнала телефон регионального штаба и фамилию руководителя Виктор Кушко, который известен мне как руководитель общественной приемной «Единой России». И телефон именно этой структуры. Позвонила. Со мной согласились, что я попала в штаб. Мне ответил координатор Сергей Боев.
Я вот по отношению митинга вам ничего не скажу. У нас этим занимается администрация президента и исполком партии «Единая Россия».
Администрация – это президента Волкова?
В основном-то исполком партии «Единая Россия», поскольку митинг будет в поддержку Путина. А Путина выдвигала, вы знаете, какая партия? Партия «Единая Россия».
Почему же мне в Москве все-таки на Кушко сослались, что якобы он руководитель штаба?
Нет, что вы. У нас руководитель народного штаба, именно вот я подчеркиваю, Уральским Андрей Иванович.
А вы это подчеркиваете, потому что есть какой-то другой штаб?
Ну, возможно, и есть другой штаб.
А что касается вот этого документа, концепции?
Вот я не знаю, вот что за документ, вот я не понял.
Вы не видели его?
Нет. Просто вот не могу с вами комментировать, поскольку я не видел.
Подтверждение тому, что авторы концепции наделены достаточными властными полномочиями, находим на странице 4. Цитата. «Организаторы акции на местах обязаны обеспечить медиасопровождение до, непосредственно в ходе и после митинга». То есть, грубо говоря, о митинге должны раструбить все газеты, радио и телевидение. Если уже сейчас ход предвыборной борьбы нельзя назвать честным, поможет ли установка на участках веб-камер? Об этом новшестве мне рассказала председатель сельской участковой комиссии деревни Хохряки Завьяловского района Марина Жданович.
Там будут веб-камеры снимать, все в онлайне будет просматриваться. Единственное, кто захочет просмотреть в онлайне, надо заранее зарегистрироваться на этом сайте и обязательно указать, какой участок он хочет просматривать во время выборов. Тогда он сможет просмотреть. А так вот, если 4 числа он скажет, я хочу просмотреть, но не получится. Там одна камера будет, вот, столы, вторая камера, вот эти ящики, как опускать бюллетени. Потому что много же вот говорят, что непрозрачность.
Много ли можно увидеть с этого ракурса? Особенно, когда начнется подсчет голосов. Я попросила прокомментировать это новшество Завьяловского справедливороса Николая Суворова.
Но там все понимают, что при участии Путина в этих выборах, о честности выборов говорить вообще в принципе невозможно. Потому что те моменты административного давления, которые были в Удмуртии со стороны работников администрации, сегодня в открытую все главы администрации, главы муниципальных районов фактически ведут подкуп избирателей, в частности в Завьялово открытым текстом жителям говорят, что если район плохо проголосует за Путина, то в Завьялово прекратят строительство стадиона, которое начато по указанию Волкова. А Волков, когда собирал актив района, он сказал, что если плохо район проголосует, то вместо искусственного покрытия стадиона будет травяное покрытие.
Размещение веб-камер на избирательных участках, на ваш взгляд, может повысить степень прозрачности?
Размещение веб-камер может испугать, конечно, некоторых мошенников от выборов. В данном случае речь-то надо вести о том, что необходимо изменить принцип формирования вообще избирательных комиссий. На камеры ни в коем случае не стоит полагаться. Если уж какой-то идиот зайдет с пачкой бюллетеней и будет пытаться их в открытую бросить в урну, он, наверное, попадет в камеру. А используя изощренные методы, которые известны все при подсчете голосов, когда бюллетени складываются в папку за другого кандидата, подмена протоколов, и если избирательная комиссия не укомплектована профессиональными, честными людьми, конечно, никакая камера не спасет.
Прогноз погоды на 18 февраля в Ижевске благоприятный. На улицы выйдут не только те, кому велят нести самодельные лозунги из рекомендаций все той же концепции, но выйдут и те, кто хочет сам убедиться в добровольности поддержки кандидата Путина. Эти вторые лозунги выбирают не по рекомендации начальства. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Что лучше, быть честным человеком или взяточником? Как отвечают на этот вопрос школьники, рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Пусть ученик получает деньги от родителей за хорошую учебу или за помощь по дому. Да или нет? Да. Большинство, да?
Да, но не 10 А-класс Ульяновской средней школы номер 57. Классный час. Тема «Денег много не бывает». Обсуждается вопрос, что важнее, быть честным и добрым или богатым. Звучат разные мнения. «Если жил для денег, то жил зря», — говорит один. «Чтобы выжить, надо быть богатым, а не честным», — спорит другой. «Честно заработать большие деньги можно только в спорте и в искусстве», — добавляет третий. «Только если ты талантлив или если у тебя есть связи», — уточняют другие. Как бы сама собой возникает тема коррупции. «Бывает удобнее дать взятку, чтобы обойти формальности», — считают некоторые. «Да, это нечестно, но иногда необходимо». Ученик Костя Наумкин выступает с радикальным предложением «Узаконить взятки и обложить их налогом».
«Учитывая наши многомиллионные сделки, государство получит много денег с налогов».
Обсуждаются способы борьбы с коррупцией. Кто-то предлагает рубить руки взяточникам. Резкое повышение зарплат чиновников дети признают меры малоэффективной. У судей зарплата и так большая, говорят они, а независимыми они так и не стали. В итоге сходятся на том, что деньги важны, но главное все же найти свое место в жизни. Классный час проходил в рамках программы антикоррупционного воспитания и образования учащихся, которая разработана городским управлением образования. Спрашивая учеников, что они вынесли из урока – говорит Светлана Втюрина.
Не стоит лишний раз повторить, что взятка – это плохо. Да, эта проблема стоит обсуждения один раз, второй раз, третий раз. Но не стоит с этим перебарщивать, потому что чем больше эта информация давит на учеников, тем меньше хочется вообще знать что-либо об этом.
Для Анны Байрамовой тема тоже не нова, но она воспринимает взятку прежде всего как угрозу социальной справедливости.
Я нахожусь на том социальном уровне, что у меня мама не может позволить себе оплатить мое образование. И поэтому для меня является проблемой то, что когда я буду поступать, учусь я не так уж плохо, я пытаюсь учиться, и хочется, чтобы я поступил в университет, который я захочу. И чтобы какой-нибудь там сын богатого человека тоже поступал по совести. То есть не платили за него деньги. Вот учился он на тройке, пусть он идет в тот университет, которого он достоин.
Спрашиваю Константина Наумкина. Хотел бы он стать чиновником?
А почему бы и нет? Если я буду работать честно, то как бы подавать другим пример, что чиновники все-таки они работают, они просто берут взятки.
Выдержат ли школьные беседы о вреде коррупции и столкновении с реальностью? Учитель истории 57-й школы Артем Крамаренко настроен оптимистично.
Я считаю, что это должно откладываться у детей очень серьезно. Так, как говорят старушки у подъезда, так, как родители их на кухонных разговорах, люди в транспорте, то есть они впитывают информацию эту. Школа же им может дать правильную точку зрения. Классный руководитель, учителя-предметники могут дать объективную информацию, в том числе и сформировать у них правильное отношение к этому делу, что действительно взятки это плохо, а если уровень старших классов, то механизм борьбы с ними.
Классный руководитель 10 А, учитель информатики Татьяна Малеева, верит, что антикоррупционные уроки могут вооружить детей против порочной системы, хотя главная роль тут принадлежит семье.
И если в семье говорят о том, что взятки – это хорошо, то у ребенка откладывается то, что взятка – это вполне нормально.
В программе уроки, классные часы, диспуты на такие серьезные темы, как коррупция, как способ борьбы за власть и как способ существования власти, коррупция, выигрыш или убыток, можно ли противодействовать коррупции и другие. В ряды борцов с коррупцией встают Гоголь, Достоевский и Салтыков-Щедрин. Учителя литературы используют «Мертвые души», «Ревизор», «Историю города Глупого» как иллюстрацию к разговору о взятке. Доцент кафедры литературы Ульяновского педагогического университета Михаил Матлин считает, что русская литература не может быть методическим пособием по решению социальных задач. Она предназначена для другого.
Найти можно все, что угодно. Сегодня бороться с коррупцией, завтра повышать рождаемость. Тогда встает вопрос, а зачем вообще она нужна? Русская литература классическая. Большинство учителей очень хорошие, среди них много талантливых, и они вам ответят на этот вопрос, я думаю так, для воспитания души. Перед нами художественное произведение, а не публицистическое. Поэтому здесь важно показать, как не происходит дача или получение взятки, а как раскрываются люди. И это будет интересно, это первое. Второе, нельзя забывать, что ревизор очень смешной. Вещь. А вот смех здесь будет важнее любых прямых, плоских, нравственных или там моральных формул. Если поведение этих персонажей вызовет в них вот эту смеховую реакцию, ну это и есть воспитание.
Профессор кафедры филологии Ульяновского госуниверситета Татьяна Васильчикова также предостерегает учителей от нажима и начетничества. Она предлагает побеседовать с детьми о том, откуда берутся деньги.
Даже в хорошей семье очень часто дети в это не посвящаются. Между тем, именно с молодых ногтей нужно объяснять реальную цену денег. Разграничивать жестко. Деньги заработанные, деньги не заработанные. Как их зарабатывать? Это и есть нравственное воспитание. Если это заложено, ребенок сам даст правильную оценку, предположим, модели, которая показана Гоголем, или которая показана Достоевским в его «Братьях Карамазовых». Там тоже это есть. То есть там везде идет нарушение вот этого нравственного, правильного отношения к деньгам. Деньги могут быть только заработанными. Следовательно, они расходоваться должны разумно.
Очевидно, средней школе предлагается сделать то, чего пока не удалось целому государству и его правоохранительным органам – сформировать у граждан страны антикоррупционное сознание. А ближайшие президентские выборы покажут, способны ли сами учителя противостоять политической коррупции в форме фальсификаций. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Они замерзают за родину. Иркутская газета «Копейка» пишет о ЧП в Красноярском крае, в Ужурской ракетной дивизии, где от пневмонии умер солдат-срочник из Кемерово. А несколько человек, в том числе жители Ангарска, спасли гражданские врачи. Как выяснилось, рядовой Иван Переметин, уже заболевший с температурой, отправлен был в наряд, несмотря на запреты врачей. Когда солдату стало совсем плохо, его и еще двух самых тяжелых больных командование дивизии соизволило отправить на вертолете к гражданским врачам. врачам. Ивана спасти не удалось. Ситуация в войсковой части приобрела характер эпидемии. Позже власти эвакуировали из Ужура еще 15 солдат. По официальным данным, число заболевших достигает 47 человек, по неофициальным заболевших около 200. Всем им поставлен диагноз вирусная пневмония. Многие солдаты начали болеть еще в декабре, а вспышка заболевания произошла в начале февраля. Однако командование скрывало ЧП, видимо, полагая справиться с проблемой собственными силами. Родителям солдат также ничего не сообщалось. Как пишет газета «Копейка», в отношении командиров возбудили уголовное дело. Предполагается, что причинами эпидемии стал холод в казармах, а также несвоевременно оказанная заболевшим медицинская помощь. Хватит морозить детей. Деньги не на веб-камеры, а на детские сады. В Барнауле пикеты с такими лозунгами организовали ЛДПРовцы, сообщает информагентство «Атмосфера». К либерал-демократам обратились жители села Староалейское с жалобой на холод в детских садах. Но митинг на 25 февраля с участием родителей алтайские власти не согласовали. Поэтому протест проходит в режиме одиночных пикетов. Жители города Петровска вот уже неделю вынуждены набирать воду из родников и из реки. Саратовская четвертая власть сообщает, что треть города с 10 февраля осталась без водоснабжения после нескольких прорывов водопровода. Народ подписывается под обращениями в Москву на то, что водопроводный комплекс передали в аренду частному лицу, которое не занимается ремонтом и содержанием сетей. Но счета за воду растут. В комментариях к этой статье местные жители дополняют картину. Цитирую. «Село Тракторное уже неделю сидит без газа, замерзают, готовят на кострах или на дедовских керосинках, мусором завалены все окрестности села Березовка, школы мерзнут, в детских садах плюс 10, два района города 10 дней без воды, а где прокуратура и кто после таких достижений пойдет голосовать за? Да никто». Читаем в Саратовской четвертой власти, а Саратов-Информ о том же пишет, что жители Петровска требуют отставки замглавы администрации Серебрякова. Граждан возмущает, что в первые 4 дня после прорывов ни одна аварийная бригада не приехала и не работала на месте аварии. Принуждение водопользователей к сделкам на платной основе стали поводом для обысков в Минприроды Свердловской области. Екатеринбургские подробности пишут, что организации, обращавшиеся в областное министерство для заключения договоров о водопользовании, направлялись чиновниками в подконтрольную коммерческую организацию для подготовки разрешительных документов. Обыски прошли в этой организации, так же, как и в региональном управлении Федерального агентства водных ресурсов. Как выяснилось, деньги, поступавшие на расчетный счет компании, впоследствии обналичивались и присваивались фигурантами дела. Подробности из Екатеринбурга.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. До понедельника приостановлены переговоры представителей мэрии Москвы и организаторов акции «Проводы путинской политической зимы», которая намечена на 26 февраля на площади Революции. Об этом сообщил член оргкомитета кампании «За честные выборы» и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Владелец Национального резервного банка Александр Лебедев не исключил, что прошедшие в пятницу в центральном и региональном офисах банка обыски имеют политическую подоплеку. В Латвии сегодня проходит референдум о статусе русского языка. На голосование вынесены поправки к Конституции, в случае принятия которых русский станет вторым государственным языком наряду с латышским. В Москве и Петербурге сегодня пройдут пикеты с требованием сурового наказания для спортсмена Расула Мирзаева, в результате конфликта с которым летом прошлого года погиб московский студент Иван Агафонов. Кандидат в президенты России Сергей Миронов подпишет сегодня соглашение о сотрудничестве с Лигой избирателей при наблюдении на выборах 4 марта. Во Владивостоке экипаж судна «Рустика», объявивший накануне голодовку, требуя погасить долги по заработной плате, сегодня прекратил акцию после получения денег. В Таджикистане создана новая политическая партия «Молодежная». В Дамаске прошли переговоры между представителями сирийского правительства и заместителем министра иностранных дел Китая Чжай Цзюнем, который прибыл в Сирию с целью способствовать мирному урегулированию кризиса в этой стране. Чжай Цзюнь также встретился с представителями сирийской оппозиции.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Писатель Виталий Диксон не пойдет кланяться на поклонную. Орел. Предвыборная зачистка прессы. Калужская область. Военный городок замерзает. В этой же части программы прозвучит интервью с директором правозащитного центра Марией Коневской, а завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как отучить чиновников от воровства. Вторую часть программы мы начнем с интервью. У нас в гостях известный иркутский писатель Виталий Диксон. С ним беседует наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Люди недовольны результатами выборов, которые были в декабре парламентские. Выходят на улицы митинговать. У нас Иркутск не исключение. Выходят не только члены различных там политических партий, но и вот общественные движения, организации. Мы не знаем, что думают писатели наши. Наши иркутские, сибирские писатели о ситуации в стране. Вот вы можете прояснить?
Вот вы говорите, люди выходят, протестуют, а между тем результат не меняется. Люди голосуют за того или иного кандидата, а на бумажке итоговой получается совсем не то. Дело в том, что избирательная комиссии, выполняя государственную волю, выполняя волю правящей партии, в наглую фальсифицирует результат. Выборы дают нам почву. Для чего? Для размышлений. Или, может быть, не столько размышлений, сколько конкретных требований. Надо менять что-то в избирательной системе.
Виталий Алексеевич, а выборы что есть сегодня в России?
Выборы на глазах всего населения превратились в позорнейший фарс. Вот, может быть, одно из главных преступлений власти перед обществом. Выборные кампании государство регулярно, систематически уничтожает целое профессиональное сословие школьных учителей. Не физически уничтожает, морально. Избирательные комиссии комплектуются, как правило, ими, школьными учительницами. Избирательные комиссии участвуют в системных фальсификациях выборных итогов. Чуров со своей бородой стал синонимом официальной государственной лжи. А члены многочисленных избиркомов, в основном школьные педагоги, волей государства зависли над этой пропастью во лжи. В глазах общества школьные педагоги катастрофически утратили уже моральное право учить детей. Ну, скажет она учительнице какому-нибудь Вовочке: «Не обманывай, Вовочка». А сама, ответит Вовочка, он же ведь не дурачок, он все видит, он все слышит. Перед его глазами почти неприкрытое вранье. И, дорогие учителя, как сеятели уже не вечного и доброго, а озимых и яровых обманов. И российская школа добита до конца, до полного почти конца, даже без всяких фурсенковских реформ и экспериментов над живыми людьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. И убедить кого-либо в благодетельности российской власти занятие безнадежно провальное.
Одни люди у нас в России выходят протестовать за перемены в нашей стране, другие, наоборот, за то, чтобы вот все как есть, так оно и оставалось. Вот Интересно, вы, как человек, который имеет отношение к пен-клубу, на чьей стороне?
Если бы я сейчас вот не в Иркутске был, так далеко от Москвы, то я бы вышел вместе с другими москвичами, вышел на Болотную площадь, вышел на проспект Сахарова, но ни в коем случае не на Поклонную гору.
На вопросы нашего иркутского корреспондента Екатерины Вертинской отвечал писатель Виталий Диксон. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Орловской области перед президентскими выборами с прессой творится что-то странное, рассказывает Вадим Медовщиков.
Первый звонок о начале новой информационной войны на Орловщине прозвучал в апреле 2011 года на 49-й сессии облсовета народных депутатов прошлого созыва. Тогда оппозиционные депутаты заинтересовались слухами о предстоящей реформе СМИ, финансируемых из областного бюджета. Депутатам ответил заместитель губернатора Орловской области Игорь Гармаш.
Данная информация нигде не звучала. Редактора районной газеты сказали пересмотреть собственный штат. Это, говорят, всего лишь об оптимизации. Когда в районной газете находятся три корректора, это совершенно не корректно. Когда все остальное будет готово, уважаемым депутатам будет все представлено.
Идеологом реформы стала Марина Ивашина. На тот момент депутат Орловского облсовета и по совместительству советник губернатора на общественных началах. Эта дама хорошо известна на Орловщине. Некогда она была одним из соучредителей известной оппозиционной газеты «Орловские новости». Сегодня бывшая оппозиционерка занимает должность начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Орловской области. Благодаря ее чуткому руководству реформа про губернаторских СМИ успешно произошла. С газетного рынка исчезли ряд изданий, и на их место пришли новые. Так, например, газета «Орловская губерния» тиражом 73 610 экземпляров распространяется среди подписчиков районных газет абсолютно бесплатно, рассказывает корреспондент газеты «Орловская искра» Михаил Тутыхин.
На самом деле законность этого издания сомнительна. Дело в том, что были закрыты старые газеты, такая как «Орловский комсомолец», закрыта газета «Просторы России», которая просуществовала 20 лет. На их место появилась губерния. Коммунисты, когда она появилась, сразу задали губернатору, что это за газета. Губернатор от ответа ушел. Он буквально сказал, что ну давайте разберемся, что это там за губерния, за какой счет она издается. Разумеется, ни с чем никто не разбирался. А газета превратилась в абсолютно агитационный лист Путина Владимира Владимировича. Я думаю, что с этой губернией должна разобраться контрольно-счетная палата Орловской области.
Когда реформа про губернаторских СМИ закончилась, наступила другая фаза. Несколько месяцев не могут попасть в здание администрации области журналисты телекомпании «Истоки». Хотя губернатор Орловской области Александр Козлов недвусмысленно заявил.
«Истоки с удовольствием приму на любом совещании любого уровня».
На практике это выглядит так.
«Вы откуда? Истоки, у вас нет списка».
Причину невыдачи аккредитации журналистам «Истоков» объяснила замначальника пресс-службы Татьяна Бахтина.
«Если у нас правила аккредитации установлены или не установлены, это не меняет абсолютно ничего».
Через несколько дней, когда «Истоки» вновь не пропустили на совещание губернатору, журналисты получили от Бахтиной не менее интересный ответ.
«На основании нарушения вашей телекомпании закона о СМИ».
«Какую статью вы нарушили?»
«Запрос».
Заметим, что запрос информации, аккредитация при какой-то организации – понятие абсолютно разное. А телекомпанию «Истоки» никак нельзя отнести к оппозиционным СМИ. Принадлежащая честным лицам, она старается придерживаться нейтральной позиции. И вот ситуация с запросами получила свое продолжение. 15 февраля в газете «Орловский вестник» появилась статья «Закон» под редакцией Марины Ивашиной, где журналист Ольга Солнцева пишет: «Запросив информацию для написания статьи у одного из сотрудников управления и не получив ответа в положенный срок, корреспондент услышала, что, оказывается, направлять запросы нужно исключительно на имя руководителя пресс-службы и непременно в письменной форме». Конец цитаты. А незадолго до этого возник скандал с газетой «Губернские будни». Бывший главный редактор Станислав Рыбаков и учредитель издания Юрий Куреев, кстати, племянник экс-губернатора Орловщины Егора Строева, были приглашены на заседание административной комиссии Роскомнадзора. Поводом послужила техническая ошибка при печати двух номеров. А в ходе заседания выяснились новые интересные подробности, рассказывает Станислав Рыбаков.
Тем для проверки послужило обращение заместителя губернатора Гармаша, где за его подписью указывается, что они просят аннулировать свидетельство о регистрации СМИ со ссылкой на 15-ю статью закона о СМИ. Не устраивает адрес регистрации. При этом Куреев во время заседания комиссии выяснил, что у нас все законно. И я, честно говоря, вот понять не мог, потому что, в общем-то, газета, она, в принципе, всегда была более или менее лояльной региональной власти. У меня сложилось впечатление, что перед предстоящей выборной кампанией, активной ее стадией, собираются просто зачистить информационное поле региона.
Все тот же Роскомнадзор Орловской области прославился и в случае с газетой «Красная строка», рассказывает главный редактор издания Юрий Лебедкин.
Минувшей осенью управление Роскомнадзора, сославшись на жалобы, которые поступили от Ивашиной Марины Евгеньевны, еще какого-то гражданина нам неизвестного, выслало нам свой приказ о проведении в агентстве печати «Красная строка» выездной внеплановой проверки. Никакие внеплановые проверки, тем более выездные, никакой орган контролирующий не имеет права проводить. Мы обжаловали это решение в прокуратуру Орловской области. Управление Роскомнадзора отменило собственный приказ о проведении внеплановой выездной проверки и провело заочную проверку. По их мнению, мы нарушили законодательство о персональных данных, разгласив данные мадам Ивашиной, ее семейное положение, национальность и политические взгляды. Мы разглашали тот факт, что она была членом партии «Справедливая Россия» и руководителем ее регионального отделения на тот момент, когда выдвигалась депутатом областного совета. Я так считаю, что управление Роскомнадзора не решилось отказать госпоже Ивашиной, как важному чиновнику администрации области, и перебросило проблему на прокуратуру. Прокуратура не нашла в наших действиях никакого нарушения. Я думаю, что попытка назначить выездную неплановую проверку была вызвана следующими обстоятельствами. Те люди в руководстве области, которые видят у нас кость в горле, они хотели бы войти сюда и покопаться в наших документах.
Сегодня у «Красной строки» новые проблемы. На этот раз региональное управление Минюста спустя много лет нашло несоответствие в уставе редакции. Тем не менее, областные власти не могут понять то, о чем говорят многие. Вот мнение экс-главного редактора, закрытой в ходе реформы газеты «Просторы России» Екатерины Глазковой.
Давление на СМИ в любом случае вредно для тех, кто его оказывает. Так страна уже устроена, что подавить СМИ полностью не удастся никому. Они будут выживать, превращаясь в какие-то другие варианты, уходить в глубокую позицию, но они будут существовать все равно. Невозможно сегодня общественное мнение полностью подчинить, как бы это ни хотелось большим начальникам. Это всегда вредно для тех, кто оказывает давление. Это война ради войны. Это война без цели. Она бессмысленна и ничего, как кроме репутационных потерь тем, кто оказывает давление, не дает. К сожалению, те, кто пытается выстроить СМИ в единый ряд, они этого недопонимают. Борьба с СМИ – это всегда слабость.
Похоже, что власти Орловской области все чаще проигрывают на информационном поле. Иначе чем объяснить продолжающиеся попытки обуздать независимую от них прессу, используя административное давление? Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Боровском районе Калужской области замерзает военный городок. Как помочь людям, никто не знает, рассказывает Алексей Собачкин.
2000 человек замерзают в военном городке на Рафаминск-11, расположенном в Боровском районе Калужской области. Местная жительница Мария Дураченко в отчаянии.
Сейчас городок по отоплению замерзает.
3 года назад Министерство обороны избавилось от городка, передав его обслуживание гражданским организациям. Но на Рафаминск-11 за это время так и не получил никакого официального статуса. На запросы власти Рафаминского района Московской области отвечают, такой населенный пункт у них не числится, и никакому муниципалитету он не относится. Аналогичный ответ дают и в соседнем Боровском районе Калужской области. Официально такого городка нет. А 2000 людей, между тем, в нем живут. Это семьи действующих и отставных офицеров воинской части воздушно-космической обороны, которые тут же, за забором. Отплыв от военного берега, но не прибившись к гражданскому, городок испытывает жуткие проблемы. И главное из них – коммунальное. Активистка Мария Дураченко ведет меня по квартирам. Пенсионерка Анна Путь открывает нам дверь, укутанная в несколько платков.
Холодно, видите как? Почему нас так отапливают? Батареи холодные, да. Вон даже окна мерзнут, вы понимаете? Пройдите вот в большую комнату и посмотрите. Проходите.
То же самое и в квартире Любови Кузнецовой.
Невозможно. Трубы, во-первых, все голые. В доме холодно. И не знаем, что делать. Мы-то платим круглый год. И круглый год платим за отопление.
В квартире Татьяны Лапшиной ситуация с отоплением не лучше. Она говорит и о других проблемах военного городка.
Подъезды не упираются, отопления совсем почти никакого нету. Вода сейчас лучше, фильтр стоит, видите, вот за ведром. То была прям черная, сейчас получше идет вода. Но предупредили, что пить ее нельзя, вот так, не кипяченую.
В подъездах домов стоит отвратительный запах. Моя провожатая Мария Дураченко комментирует.
Сейчас дом затоплен канализацией. Вот вы, наверное, обратили внимание, дышать нечем, свежак.
Энергоснабжение военного городка на Рафаминск-11 тоже оставляет желать лучшего. Вот что произошло в квартире майора в отставке Митрофана Дураченко.
В квартире вспыхнул свет, то есть напряжение скакануло. И погорело все, что было в розетках включено. 2 телевизора у нас, 2 ресивера, принтер, плеер. На 40 с лишним тысяч погорело аппаратуры.
Куда только не обращался бывший майор, пытаясь выяснить, кто должен нести ответственность за произошедшее, но виноватых, разумеется, нет.
Чтобы выяснить, почему в квартирах военного городка холодно, отправляюсь к домоуправу Владимиру Степюку. Тот сидит в своем кабинете в свитере, бушлате и шапке. Отопления в его рабочем помещении нет совсем. На вопрос «почему?» отвечает так.
Ну что зима на улице, вы знаете.
Затем Владимир Степюк показывает мне огромную переписку с вышестоящим военным и гражданским начальством. В двух словах суть ее сводится к тому, что домоуправ жалуется на катастрофическое положение коммунального хозяйства, а начальство отвечает, что денег нет. В этот момент в кабинет домоуправа входит начальник котельной городка Людмила Венкова. Я ее спрашиваю, почему городок замерзает.
Котельная у нас старая, уже 49 лет котельной. Капитального ремонта нет. И не предвидится пока, никаких сдвигов нет. Насосная работает слабо, потому что там тоже все развалено, все старое, ничего нового не заменено. Давление дается слабое, утечка воды постоянная почти идет.
На мой вопрос, кто в этом виноват, начальник котельной отвечает так.
Я, наверное, так, что плохо требую. Но, как мне отвечают надо мной стоящие, у нас нет средств. И ничего лучшего не предвидится, насколько я понимаю.
А внешний городок выглядит неплохо. Аккуратные дворы и дороги расчищены. В одном из дворов солдаты заливают хоккейную площадку. Вот так и живут офицеры российской армии в Калужской области. Элита. Космические войска. Алексей Собачкин, для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе еще одно интервью. У нас в гостях директор правозащитного центра, кандидат юридических наук Мария Каневская. С ней беседует наш новгородский корреспондент Светлана Жохова.
Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то дискриминация по отношению к НКО по сравнению, скажем, с коммерческим сектором?
Да, безусловно, наше законодательство, которое регулирует деятельность некоммерческих организаций, оно более дискриминационно по отношению к некоммерческим. Например, если мы говорим о регистрации некоммерческой организации, этот процесс занимает, как правило, один месяц или даже полтора. Если мы говорим о регистрации коммерческой организации, то это 5 рабочих дней. Кроме того, проверки. Поскольку контролирующий орган у некоммерческих организаций Министерства юстиции, то к проверкам добавляется еще и данная структура. Ну и по остальным аспектам деятельности также можно сказать, что живется нашим НКО в России не так сладко.
Как можно охарактеризовать ситуацию с правозащитными некоммерческими организациями, если можно какие-то параллели провести с иностранными? Проще им, сложнее?
Во-первых, политическая ситуация не способствует их благоприятной работе. Во-вторых, законодательство меняется постоянно. В-третьих, довольно чудовищное, я не побоюсь этого слова, налогообложение. Поскольку гранты, иностранные гранты, они практически в 99 случаях облагаются налогом. И этот налог либо 6%, либо 20%. А налоги с фонда оплаты труда, да, они сейчас были снижены, но только лишь для благотворительных организаций, либо тех, которые работают в социальной сфере. Соответственно, правозащитные туда не попали. И если мы посмотрим опыт других стран, то, конечно, никто так не регулирует третий сектор, как это делается в России, Беларуси и подобных странах. К сожалению, наши власти забывают, что третий сектор, некоммерческие организации, они призваны контролировать власть, подсказывать, когда что-то не получается, помогать. А у нас получается ситуация, как всегда, наоборот. Власть пытается регулировать третий сектор, и, собственно говоря, из этого ничего хорошего не получается. Если говорить о численности, за последние 10 лет количество неправительственных организаций уменьшилось как минимум в 3 раза, а может быть и больше. Но на фоне этого мы видим, что появляются такие организации так называемой одной проблемы. То есть это инициативные группы, которые не регистрируются. Наше законодательство предусматривает такую возможность для общественных объединений действовать без регистрации. Но в этом случае вы не можете собирать деньги, иметь счет, смету и так далее. Но вот такие организации одной проблемы, они возникают. Это экологически, это организация инициативной группы, которая борется с нарушениями на дорогах, это зоозащитники. И вот эта тенденция, она мне нравится. Хорошо, что появляются такие новые инициативы. Другое дело, что было бы неплохо, если бы подобные инициативные группы все-таки вырастали в хорошие правозащитные организации, зоозащитные. Вот этого бы хотелось, конечно, больше. Но если говорить о последних скандалах, то можно сказать, что сейчас взялись за крупников. Вот недавно с давлением столкнулась ассоциация «Голос». Им было запрещено продолжать проект «Кордон нарушений выборов». Сейчас их выгоняют из офиса, который они арендовали, и аренда была долгосрочной и не предусматривала возможность прекратить ее в одностороннем порядке. Опять по телевидению пошли фильмы «Шпионский камень 2». Уже самые известные российские правозащитники на себе ощущают свое давление. Вот, например, как раз в этом фильме говорилось о Людмиле Алексеевой. Вот эта фигура, на которую многие равняются. Ну вот опять шпионские скандалы. Вот это все не создает ощущения возможности возможности действовать в нормальных, реальных демократических условиях и хорошо развиваться, так как организации могли бы развиться.
Как можно охарактеризовать деятельность некоммерческих организаций в регионах? Потому что мы понимаем, что одно дело, когда это столица и немножко другие рычаги управления. Совершенно другое дело, когда это регион.
Ну вот если говорить о Великом Новгороде, мы там часто бываем с нашими мероприятиями. У вас довольно неплохо развит третий сектор. Но на что жалуются организации? На то, что мало их деятельности освещается в средствах массовой информации. Но тем не менее, по сравнению с соседним Псковом, могу сказать, что сектор действительно развит. Другое дело, что когда нет какой-то общей политической воли, общих рамок, организациям, безусловно, тяжелее. И, кроме того, подобные организации, они могут рассчитывать на государственную поддержку. Да, вот Новгород получил в этом году деньги на социально ориентированные НКО. Хотелось бы, чтобы эти деньги реально дошли до некоммерческих организаций, но мы не знаем, программа будет эффективна или нет. Кроме того, если говорить об иностранных грантах, то, к сожалению, для регионов получение финансирования из-за рубежа является такой некой красной тряпкой, сигнал властям для проверок деятельности НКО, может быть, давление. Сама проверка по себе, она ничего страшного за собой не несет, но организация вынуждена представлять огромное количество документов, то есть ее деятельность каким-то образом парализуется. Проверять могут различные службы, начиная от пожарников, полиции, прокуратуры, Росфиннадзора, Роскомнадзора, если вы ведете базы данных, а практически все НКО должны вести базы данных своих сторонников, например, потому что у нас новый закон действует в защите персональных данных. Многие-многие абсолютно ведомства могут это делать.
Каковы пути выхода из этих противоречий, на ваш взгляд?
На мой взгляд, государство должно прежде всего отдавать себе отчет в том, что некоммерческие организации – это не враги, это не пятая колонна, это реальный сектор экономики, который может решить несколько задач. Во-первых, это рабочие места. Сейчас в России, например, 1 миллион человек занят в НКО. Второе – это увеличение внутреннего валового продукта. Так, на Западе некоммерческие организации составляют порядка 15-17% ВВП. В России эта цифра колеблется от 0,5% до 1%. Соответственно, есть куда расти. Но для того, чтобы все это случилось, нужно сделать следующее. Во-первых, упростить административные процедуры регистрации неправительственных организаций, сократить пошлины, либо вообще их отменить для регистрации некоммерческих организаций, убрать огромное количество структур и ведомств, которые могут контролировать НПО, решить вопрос налогообложением иностранных грантов, пожертвований, предусмотреть льготы для юридических лиц, а сделать все возможное для того, чтобы целевые капиталы развивались и они были доступны для небольших НПО. Ну и, конечно, развивать государственную программу поддержки социально ориентированных НПО, то, что уже начато, но хотелось бы все-таки, чтобы эта программа была более доступная, с понятным механизмом для всех.
На вопросы нашего новгородского корреспондента Светланы Жоховой отвечала директор правозащитного центра Мария Коневская. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Гогин.
С марта нынешнего года в правительстве Ульяновской области начнут внедрять корпоративную культуру для чиновников. Один из ее элементов – торжественное посвящение в госслужащие. В присутствии родственников, коллег и даже журналистов новоиспеченные чиновники поклянутся добросовестно и профессионально служить народу. Впрочем, начало клятвы звучит как-то по-казенному. Я такое-то расцениваю замещение государственной должности Ульяновской области как выражение особого доверия общества и государства и так далее. Директор департамента государственной и муниципальной службы регионального правительства Татьяна Морозова считает, что клятва действует на подсознание, мотивирует чиновников служить честно, не ущемлять права и свободы граждан из-за корысти, родства, дружбы и вражды, а при малейшем подозрении на нечистоплотность покидать свое кресло. Сопредседатель общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков уверен, независимо от Фрейда, подсознание чиновника легко перепрограммировать, особенно если на него воздействует начальник, от которого зависит зарплата. Впрочем, и среди чиновников много честных людей, говорит он.
На месте любого чиновника я бы просто обиделся, если бы мне предложили поклясться, что я не буду воровать. Видимо, власть априори делает вывод, что назначенные ей управленцы будут воровать, лгать и прочее. Тогда возникает вопрос, кого вы назначили и кто вы сами по себе такие, если вы таких назначаете.
На сайте правительства Ульяновской области действует раздел «Поощрение и взыскание». Виртуальная доска почета чиновников, совмещенная с доской позора. Имя чиновника, должность, тип благодарности или взыскания. Самые распространенные взыскания – замечания и выговоры, хотя отмечено и одно увольнение за прогулы. Другие элементы корпоративной культуры чиновников включают в себя командные доски, где отмечаются достижения и передовики, внутренние благодарности и оценки. Корпоративная культура нужна для компаний, ведущих закрытую кадровую политику, говорят эксперты. Но правительство не должно быть закрытой корпорацией. Корпоративность госслужбы ведет к коррупции. Для чего же тогда эти новшества? Для отчета, говорит Евгений Лытяков.
Для того, чтобы показать свою, как сейчас это модно говорить, креативность. Тут звонила уже пожилая женщина и спрашивала. Они вот тут про какую-то кретинивность говорят. Это что, они больные, что ли?
Как обычно, самые остроумные комментарии можно найти на интернет-форумах. Вот несколько. Такое впечатление, что читаю о каком-то тайном посвящении в масонскую ложу. Пионерская зорька. Надо еще выбрать совет отряда, департамента, и брать на буксир отстающих. Лучший кодекс самурая. Он даст красоту ухода с должности. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225...
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции...
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и «Справедливой России» покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.